В годы учения Синявина настольной у гардемаринов была книга «Морской инженер». Между прочим, именно в этой книге Курганов теоретически обосновал положение об активной блокаде и обороне приморских крепостей. Те самые положения, которые, как подчеркнул историк Дивин, Синявин мастерски осуществил в Адриатике и Эгейском море. Гардемарином я сделал на море две кампании. Первая в 1778 году на корабле «Преслава» от Кронштадта до Ревеля и обратно. Будучи в Ревеле в ожидании корабля от города Архангельска, чтобы с ним соединиться и вместе следовать в Кронштадт, случилось в первых числах сентября время дождливое и холодное. После просушки парусов и прикрепления их упал у нас матрос в воду с грот Брам-Рея. В тот самый миг офицеры и матросы бросились все на борт. Кто кричит «давайте катер», другой кричит «посылайте баркас», иной кричит «бросайте, готовьте», а иной кричит «хватайся, хватайся», а человек еще и не вынырнул. Суматоха сделалась превеликая. Упавший матрос был из рекрут, тепло одет, в новом косматом полушубке, крепко запоясан, что и препятствовало ему углубиться далеко. Он скоро вынырнул, не робея нисколько, отдуваясь от воды и, утираясь, кричал на Салинг: «Добро, Петруха, дай только мне дойти на шканцы, я все расскажу. Эку штуку нашел, дурак, откуда толкаться?» Мы тогда почти все захохотали. Вот что бывает с людьми. Несколько секунд назад все почти были от ужаса в беспамятстве, а потом хохочут. Матрос скоро взошел на корабль, повторяя те же слова на шканцах. Позвали Петруху с Салинга, спрашивали, но Петруха божился, что не толкал его, а сказал ему только: «Эк, мешок! Ступай на ног, проворнее, а не то я тебя спихну!» А он, дурак, взявший и полетел с рея. Тут мы больше еще смеялись и помирили их. Чудно, что, падая с грот Брам-Рея, нигде он даже не зацепился и даже ни за что не дотронулся, и после был совершенно здоров. Множество я видел подобных ему примеров. В начале 1780 года нас экзаменовали. Я удостоен был из первых и лучших. 1 мая произведен в Мичмана и написан на корабль «Князь Владимир». Чины явлены нам в адмиралтейство коллегии в присутствии всех членов. Вместе с тем дано нам каждому на экипировку жалование вперед за полтрети, то есть 20 рублей, до сукна на мундир с вычетом в год. Да дядюшка Алексей Наумович подарил мне тогда 25 рублей. Итак, я при помощи мундира из 45 рублей оделся очень исправно. У меня были шелковые чулки, это парад наш, пряжки башмачные, серебряные, превеликие, темляк и эполеты золотые, шляпа с широким золотым галуном. Как теперь помню, шляпа стоила мне 7 рублей. У меня осталось еще достаточно денег на прожиток. Флот Балтийский имел тогда более 40 кораблей. Разом было на море 32 корабля, в том числе 5 стопушечных, и некоторые из них имели всю артиллерию медную. Можно сказать, флот тогда был славный. Шведы и турки везде и всегда были побеждены и истреблены. Старики в то время, конечно, мало знали, да иначе и быть нельзя. Они знали только одно свое дело, а в дела посторонних служб не вмешивались. Румянцев, Потемкин, Суворов признавали себя чуждыми в познаниях морских, но зато прославили себя навек своим ремеслом. Кажется, и довольно бы. Нет, но ничего не говоря о генералах, каждый армейский офицер анатомирует всякого рода службы и дело хвалит, осуждает и все знает, о чем только речь зайдет. Они рассуждают и решают важные вопросы. Например, надобен ли русский флот или нет? Они отвечают: можно легко обойтись без флота. Были бы только солдаты. К тому же прибавляют, что держание флота дорого стоит. Петр Великий сказал: «Кто из государей имеет армию и флот, тот имеет две руки». В царствовании Екатерины, можно сказать, при скудном положении государственных финансов, но о дороговизне содержания флота никогда и никакой речи не было, да и не могло быть.